Один из факторов снижения рисков, а соответственно и процентных ставок, является страхование. Перед кризисом Федеральная антимонопольная служба довольно успешно с этим боролась, я имею в виду со страхованием в ипотечных сделках. Я хочу предоставить слово Елене Алексеевне Веневцевой, представителю страхового дома ВСК. Вот, в том числе, может быть, скажете, что удалось сделать, несмотря на усилия по насаждению конкуренции?
Действительно, как справедливо заметил уважаемый ведущий, два основных вопроса сегодня обсуждаются. Это первый вопрос, как снизить расходы заемщика, исключив страхование вообще из пакета, ипотечного пакета. И второй вопрос, каким образом, какие дополнительные инструменты страхования применить, чтобы несколько оживить рынок ипотек, рынок выдачи ипотечных кредитов. Они как бы немножко там, скажем, взаимоисключающие. Ну, несколько слов позволю себе в отношении этой ситуации сказать. На сегодняшний день такие продукты применяются при выдаче ипотечных кредитов, как правило, стандартные уже. Это личное страхование заемщика, имущественное страхование объекта залога и страхование утраты объекта залога, то есть квартиры либо дома в результате прекращения права собственности. И новые продукты, которые частично применяются и частично сейчас обсуждаются, это первое – страхование ипотечных кредитных рисков, страхование рисков, связанных с утратой дохода заемщика, и отдельно особняком стоит накопительное страхование жизни, совершенно недооцененное, об этом я чуть позже скажу. Так вот, по поводу страхования ипотечных кредитных рисков и той дискуссии, которая сегодня идет вокруг создания дочерней структуры агентства по ипотечному жилищному кредитованию, дочки страховой, и которая взялась на себя взять и планирует осуществлять достаточно большую роль, связанную с развитием именно этих видов страхования, взяв на себя достаточно важную функцию, функцию перестрахования. Отдав функции прямого страхования ипотечно-кредитных рисков коммерческим страховым компаниям. Ну, страхование ипотечно-кредитных рисков включает в себя два понятия, два вида страхования. Это страхование предпринимательского риска банка в случае, если заемщики не выполняют свои обязательства перед банком и не возвращают ипотечный кредит. И страхование ответственности заемщика, которое обозначено как возможность этого страхования, осуществление этого страхования обозначено в законе об ипотеке. Что же, собственно, какие преимущества дают эти виды страхования? Ну, преимущество для банка – это возможность выдавать ипотечные кредиты с минимальным первоначальным взносом, потому что кредитный риск банка снижается, и, соответственно, более широкий круг заемщика. И, соответственно, снижается кредитный риск и защищает кредитора при дефолте заемщика при снижении стоимости заложенного объекта недвижимости. Ну, а преимущество для заемщика – это повышение доступности ипотечного кредита и возможность снижения ставок по ипотечным кредитам. Почему? Эти продукты известны достаточно давно, широко применялись на Западе при выдаче ипотечных кредитов, где более развит рынок ипотечного кредитования. Почему же они не развивались у нас? Ну, основные причины – это почему страховщики, страховые компании не осуществляли это страхование. Не было спроса. Да? Почему не было спроса? Ну, во-первых, все годы до кризиса стоимость недвижимости очень хорошо росла, и казалось, что так будет всегда, и все замечательно, никаких невозвратов не будет, никаких потерь работы для заемщиков и прочих неприятностей. Во-вторых, у страховых компаний отсутствовали и отсутствуют сейчас, в общем-то, статистические данные общие для анализа стоимости недвижимости, вероятности дефолтов заемщиков. Эта информация для страховых компаний, в общем-то, доступна не была. Банки всегда достаточно аккуратно к этому относились. Ну и третья возможность, и третья причина – это отсутствие возможности перестрахования. Особенно это отсутствие этого инструмента связано с чем? С тем, что западный перестраховочный рынок эти риски у нас опасается брать, тем более сейчас. и возникает, может, для одной страховой компании, отдельно взятой, которая осуществляется такое страхование при отсутствии перестраховочной защиты, может вызвать достаточно серьезные риски при аккумуляции их по сумме и по территории, в первую очередь при страховании предпринимательского риска банка. Вот эту функцию, связанную с возможностью осуществлять перестрахование, планирует, борется за это и планирует взять на себя дочерняя страховая структура агентства по ипотечному жилищному кредитованию, тем самым, может быть, сумеет, так скажем, раскачать немножко этот рынок. Страховщики перестанут опасаться, скажем так, этого рынка. Ну и несколько слов скажу по накопительному страхованию жизни, которое отличается от того страхования, которое применяет сейчас в банках, которое называется рисковым страхованием. То есть при рисковом страховании, которое осуществляется при ипотечном кредитовании, страховым случаем является наступление какой-либо травмы, либо болезни в первый раз по каким-то внезапным внешним причинам. Накопительное страхование жизни сочетает в себе два как бы аспекта. Это первая рисковая часть, которая есть и в рисковом страховании жизни. И вторая накопительная часть, которая по истечении определенного срока позволяет человеку получить определенный доход. Как можно это применимо в других странах, на сегодняшний день применимо при ипотеке? Ну, это, во-первых, возможность накопления первоначального взноса, но самое существенное – это возможность передачи полиса страхования, накопительного страхования жизни в залог в качестве дополнительного обеспечения по кредиту. У нас это на сегодняшний день не представляется возможным, поскольку для этого нужны соответствующие законодательные основания, поскольку у нас полис накопительного страхования жизни не может являться залогом при выдаче ипотечного, ну, вообще при выдаче кредита. Ну, и такой небольшой вот расчетец мы тут сделали, позволили себе представить вашему вниманию, что если, по сути, посмотреть средства, которые идут на накопительное страхование жизни, и которые позволяют использовать в качестве первоначального взноса, помимо предоставления человеку защиты его жизни, ну, в общем-то, при обычной нормальной культуре, если она есть, страхование с самого рождения, как, например, там, в Соединенных Штатах, Канада, когда ребенок рождается, сразу же покупается родителям полис накопительного страхования жизни. Сначала они выплачивают взносы, поэтому уплачивают премию, поэтому страховые взносы, потом человек сам. И этот полис является, может являться обеспечением, он как бы является еще дополнительным источником при создании кредитной истории любого клиента, в том числе и при получении им ипотеки. Таким образом, можно сказать, следующие условия на сегодняшний день необходимы для формирования, собственно, системы страхования ипотечных рисков, которая является частью системы развития ипотечного кредитования, несомненно. Это, в первую очередь, обеспечение надежности ипотечных жилищных кредитов путем широкого использования процедур предоставления и обслуживания ипотечных кредитов, стандартных таких процедур. Формирование соответствующей законодательной базы, которая, как я уже говорила, у нас пока не хватает. И формирование необходимой для определения цены страховых продуктов информационной базы по ипотечным кредитам. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. Спасибо.
Спасибо, Елена Алексеевна. Особенно спасибо за точное следование регламента. Вопросы есть? Да, пожалуйста.
Достаточно популярные, связанные с накопительным страхованием жизни. Это, в том числе в Великобритании, далеко не всегда это. И в большинстве случаев не накопление первоначального взноса, а когда ежемесячный платеж заемщика состоит, собственно, из суммы погашения процента и плюс страховой премии. А в конце вот эта вот накопленная часть страхования жизни, она идет в погашение основной суммы долга. Они, в общем, востребованы. У меня вот какой вопрос. Если мы запускаем схему вот подобной страхования жизни, какие там могут быть льготы, когда предприятие страхует, когда сам заемщик платит? То есть там какие льготы, в принципе, можно получить, когда у нас есть накопительное страхование жизни?
Да, не существует сегодня льготы. Для корпорации определенные льготы есть. И для физических лиц практически нет.
А для корпорации не помните какие?
Там на себестоимость относится, по-моему, не более 6% от фото.
6%, то есть на себестоимость относится страховая премия, да?
Да. Которую платит работодатель, да, за своего сотрудника. То есть,
в принципе, это может быть существенно достаточно.
Это может быть достаточно существенно,
несомненно. Спасибо.
Да, пожалуйста, еще один вопрос.
Добрый день. Алексей Трубников, Сбербанк России. Елена Алексеевна, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули про страхование предпринимательского риска банка. Определены ли уже параметры этого продукта? И в первую очередь интересует, что будет являться подтверждением того, что наступил предпринимательский риск банка? Это какое-то судебное решение по клиенту или какая-то просрочка по клиенту? Вот именно могли бы уточнить эту часть?
Вот смотрите, предпринимательский риск банка, это речь идет о том, скажем, когда ни один какой-то клиент не вернул банку ипотечный кредит, а есть определенный уровень невозврата ипотечных кредитов, это в первую очередь. То есть какая-то определенная до какого-то уровня.
Невозврат – это какая-то просрочка или это дефолт по клиентам?
Дефолт.
То есть это судебное дефолт. Решение.
Да. Вот. И второй вопрос. Вопрос параметры. Это как раз сейчас вот мы обсуждаем именно с агентством по ипотечному жилищному кредитованию, потому что, как вы сами понимаете, все ценовые параметры, как я говорила, они могут определяться только на основании статистических данных. То есть сколько дефолтов, по какой причине, там очень много параметров. Такая база, вот, несмотря на то, что у нас невелик еще опыт вообще в стране ипотечного кредитования и дефолтов тоже, да, она, ну, существует наиболее такая полная именно в агентстве по ипотечному жилищному кредитованию, и, собственно, они ее задействуют именно для этих расчетов.
Хорошо, спасибо.
Пожалуйста, Евсеевна Штатиновна, скажите, пожалуйста, предпринимательский риск банка, обсуждается ли вопрос с АЖК в этой части, кто плательщиком будет выступать премии, будет ли относиться на затраты, я так понимаю, будет плательщик банк, и будут ли относиться эти затраты на себестоимость банковских услуг?
Ну, естественно, плательщиком будет банк, но вы сами понимаете, что по сегодняшнему законодательству предпринимательский риск не относится, страховые премии по предпринимательскому риску не относятся на себестоимость по нашему налоговому кодексу. Ну, как поступит банк при выдаче ипотечных кредитов, это тоже, наверное, в общем-то, вопросов не вызывает. Нет, вы знаете, вот все инструменты дополнительные страховые, они все возможны. Но проблема в чем? Проблема в том, что по каждому практически инструменту у нас не хватает какой-нибудь законодательной запятой. Это совершенно справедливо. Вот что по накопительному страхованию жизни, что там по предпринимательскому риску, что по ряду целых еще вопрос. И даже то, что в практике не хватает вот этой перестраховочной защиты, это понятно. И это, скажем так, наиболее простой вариант, который сейчас планирует сделать АЖК, то есть наиболее доступный. Потому что, как вы сами понимаете, любое законодательное изменение, оно требует громадных усилий вообще и временных, и трудовых.